Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь наша традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о творчестве, жизни и судьбе великого русского поэта, писателя Михаила Юрьевича Лермонтова. И говорим мы о его великом, не менее великом произведении, романе «Герой нашего времени».
А вот теперь насчет Печорина.
Да. Что же вот это изначально?
Вот смотрите, если мы
раздирало его, какие вопросы его мучили.
Ну давайте начнем вот с чего. Если проводить линию Чацкий-Онегин-Печорин, да, что мы видим? Чацкий, где Чацкий лишний? Чацкий лишний только в доме Фамусова.
Угу.
И кстати, у Чацкого в тексте он совершенно не ощущает себя одиночкой. Теперь пускай из нас один, из молодых людей там. То есть у Чацкого, более того, по тексту мы видим, что у Чацкого есть единомышленники и здесь. Там брат Скалозуба, племянник княгини Тугоуховской, там профессора Петербургского университета. То есть это просто другое дело, что Чацкого занесло во враждебный лагерь. Занесло, естественно, по воле автора, надо сказать. И тем не менее, когда он говорит все... Вон из Москвы сюда я больше не ездок, куда он пойдет? Ну, недруги Грибоедова говорили, конечно, в Париж. Вот. Может быть, и в Париж. Может быть. Может быть, в Петербург. Может быть, на Сенатскую. Может быть, в кружок, не знаю, куда ему будет интереснее, к Станкевичу или к Киреевским. Вот. Может быть, как его... Прототип Чаадаев закуклится и напишет философическое письмо. Вот. То есть Чацкий, в общем-то, не лишний человек. С Онегиным уже много интереснее. Дело в том, что, смотрите, роман написан, ну, роман начал писаться до восстания декабристов, закончен после восстания декабристов.
Онегин.
Онегин, да, конечно. И... У Онегину уже в социокультурном плане уезжать некуда. Ну вот он, странствие Онегина, если это вот глава, не вошедшая в Онегин, но она сохранилась в черновиках, вот куда его тянуло? В Новгород Великий. Смирились площади, среди них мятежный колокол утих, понимаете? Куда его тянуло? Вот. Тоже очень показательно.
Да.
С Печориным совсем интересно. Мы его видим на Кавказе сразу.
На Кавказе,
же. Да. Сразу вопрос, как он туда попал? Ведь давайте называть вещи своими именами. Вот эта Кавказская война, она продлилась по самым скромным подсчетам 60 лет. С 1804 по 1864 год. Это если не считать еще мероприятий Екатерины II, которая на Кавказе.
Да,
ну,
да,
вот,
да,
в основном вот это.
То есть изначально вот это ощущение внутренней ненужности, потерянности, бессмысленности.
А я не случайно вспомнил слово «литература потерянного поколения».
Да, бессмысленности своего существования.
Вот, да. Ведь я хочу сразу продолжить эту мысль. Смотрите, ведь как люди попадали на Кавказ? Был очень известный русский романс в свое время. «Я поплыву к брегам абхазским, сражусь с народом закавказским». И там дальше смысл: «Я буду убит, и все пойдет не для меня, не для меня». Ведь это романс, который, между прочим, является, его можно было выставить эпиграфом, понимаете? То есть люди на Кавказ ехали по какому принципу? Либо четко по Лермонтову: «Быть может, за стеной Кавказа укроюсь от твоих пашей», понимаете? «Прощай, немытая Россия». Вот. Или те же «Тучки небесные, вечные странники». Mm-hmm. Ведь, понимаете, я вам скажу, Лермонтова, да, Лермонтов попал на Кавказ не по доброй воле. Вот, но он ведь только там себя и нашел по-настоящему. Значит, либо люди туда бежали от твоих пашей, от мундиров голубых. Вот, иногда просто как вот младшему брату Пушкину Левушке, который побывал на Сенатской площади, как бы пришить дело не удалось, на курок не нажал, в отличие от Кюхельбекера. Но ему мягонько посоветовали: лучше покиньте столицу. Куда покиньте? На Кавказ. А то и принудительно, как того же Лермонтова, как тех же декабристов. Там, как того же недавно перед Лермонтовым, Бестужева, Марлинского там и так далее, и где он погибнет на Кавказе.
Ну, а вот эта бессмысленность, она же ведь толкает как раз то, о чем мы и говорили, что было и в лермонтовской судьбе. «Ищу я пули».
Да.
«Ищу я пули».
Так, а бессмысленность, я вам скажу, ведь дело в том, что если учитывать, скажем, социальную и духовную атмосферу этих лет... Вот тоже то, на чем ведь и Пушкин на пулю нарвался. Это и то, что, кстати, будет определяющим в судьбе очень многих художников в советскую эпоху. Проблема «свободный человек в несвободном мире». Лермонтов, кстати, никак не прозвучивает в романе то, что было у Печорина до попадания на Кавказ. Вот. Но это читалось между строк. Понимаете? То есть люди, ну, я вам так скажу, скажем, если человек чувствовал себя в своей тарелке, если человек как бы был, как бы, ну, как в психологии говорит, конгруентным, так сказать, в этом плане, вот, то он как-то, в общем, спокойно избегал Кавказа. Вот. Ведь Пушкин, например, практически в эти же самые годы тоже куда рванул нелегально, обходя запреты Беркендорфа? На Кавказ. Путешествие в Эрзурум. Потом вернулся, ему влетело. Потому что, то есть, это та же самая проблема. Между прочим, Пушкин ее озвучил еще до в Николаевскую эпоху в «Кавказском пленнике». Понимаете? С другой позиции Пушкин оправдывал российский колониализм на Кавказе. «Смирись, Кавказ, идет Ермолов». Лермонтов в лирике прописал все, что он на эту тему думал, понимаете? Вот, «Валерик» вообще стихотворение уникальное в русской классической литературе. Вот. То есть это один аспект, что человек, который просто задыхается, да. Ему единственная душина вот оказаться там, в этой обстановке, но тут встает вторая грандиозная проблема, что человек... Проблема свободы и несвободы, она не только внешняя, но и внутренняя. И вот в чем грандиозный трагический смысл вот этого названия «Герой нашего времени»? И, кстати, что Николай почувствовал? Отсюда его гнев. Дело в том, что если взять и определить одним словом состояние практически всех героев романа, это... полное смещение нравственных пластов. Вот, кстати, если начинать с последней повести, с «Фаталиста», это вообще, вы знаете, повесть, которую можно применять, не знаю, вплоть до афганской войны последней. То есть мы видим колониальных вояк, которые, ну, я очень извиняюсь за это выражение, офигели, как сейчас молодежь говорит. У них так все смещено, ну, кстати, мало того, что это у них было смещено и раньше, но война это еще усугубляет, потому что война это постоянная игра со смертью, и война это постоянная пограничная ситуация, если говорить языком экзистенциализма, плюс чудовищная скука. Если они не попадают в отряд головорезов, типа, который сам Лермонтов руководил, а если они просто сидят, как бы мы сейчас сказали, на блокпосту.
Да, да.
Тогда не было выражения блокпост. Ну, примерно то же самое.
Примерно, да.
Так вот, у них уже до чего это доходит, что они развлекаются гусарской рулеткой. Вот этот поручик Вулич, который решил испытать судьбу, потом Печорин, подобно Вуличу, решил испытать судьбу. Mm-hmm. Полез под пулю пьяного казака, вот Вулича пронесло, его нет, понимаете? Вот это
то
же...
То есть это уже какая-то игра на грани.
Игра на грани, безусловно. Я более того хочу сказать, это ситуация полной нравственной аннигиляции, если вот с конца это mm-hmm. брать. Что мы видим по действию? Пойдем с конца, понимаете, как это? Мы сперва видим ситуацию княжна Мэри. Что мы там видим? Ведь мы видим там, в этом смысле, очень интересный момент. Там мы видим, как бы сейчас бы мы сказали, тыловое общество. Mm-hmm. Пятигорск — это не линия фронта.
Да, да, да.
Линия фронта идет гораздо южнее. Да, все рядышком, да, когда они гуляют, Печорин оделся в черкеса, они всерьез испугались там. Вот. А, индейцы, понимаете, все там. Я говорю, опять, если да. переводить на такой номер. Но водное общество, кстати, когда Печорин писал «Княжна Мэри», он не знал, что он именно в этом мирном тыловом Пятигорске найдет свою смерть.
Угу.
Не в Чечне, не в Дагестане, а именно здесь.
Да, да.
И именно с Грушницким, потому что ведь Грушницкий, я еще раз обращаю внимание, персонаж — это практически портрет Мартынова.
Мартынова.
Совсем не худший. Понимаете, ведь чем, если бы на месте Грушницкого оказался, скажем, там какой-нибудь этот штабс-капитан, его этот самый секундант, законченный подлец, который пулю в один пистолет кладет, в другой нет, превращая дуэль в узаконенное убийство практически. Вот. Тогда не было этого. А в том-то и ужас, что Грушницкий человек далеко не худший. Ну да, фанфарон, ну немножко, так сказать, с болезненно раздутыми амбициями. Кстати, то, на чем как раз вся дуэль, ведь почти просто модель дуэлей этого самого Лермонтова и Мартынова. Мартынова. Да, только с той разницей, что еще раз, это все литературоведы сошлись, что в романе Печорин сумел убить Грушницкого. Ну, как сыграл, дал ему сперва самому первому выстрелить, так сказать, что человек мог стрелять, хотя тоже как, не могу, трус, психанул, стрельнул. Вот, а Печорин стреляет вполне, так сказать, ну, тоже дает ему шанс, давай помиримся, тот отвечает, стреляйте, или я убью вас из-за угла, все, приехали, опять та же самая ситуация. Вот. И письмо доктора Вернеру, ну все, говорит, я все сделал, что надо, спите спокойно, если можете. Все. А командир скажет, вы не дуэлянт, вы бритер, отправляйтесь к Максиму Максимовичу служить в дальнюю крепость. Вот. Но ведь смещение нравственных пунктов стопроцентно, и там то же самое. Вспомните всю эту интригу вокруг княжны Мэри. Ведь я обращаю внимание, что, ну ладно, сама княжна Мэри. Сама княжна Мэри, кстати, эта история практически списана со взаимоотношений самого Лермонтова с Сушковой. Потому что, так сказать, на спор развел девушку. Потом в последнюю минуту сказал, извините, я вас не люблю. Все, у нее транс. Вот похлеще пушкинской Татьяны, понимаете, да, там да. ситуация. Почему-то с пушкинской Татьяны в школах это все обсуждается. А тут вообще даже никак не подходит, потому что это вообще история, ну дичайше некрасивая со стороны.
А что вообще у Печорина вот как раз вот с этим, вот с чувствами по отношению...
Чувствами...
Вот что у него внутри происходит и творится.
А вот это, пожалуй, самое страшное, что и происходит во всем романе.
Да.
Дело в том, что вот мы, когда сейчас подойдем к этому моменту, мы когда говорим о Печорине, ведь мы пытаемся понять, что с этим человеком происходит, а ведь это, еще раз подчеркиваю, альтер-эго Лермонтова, он сам этого никогда не скрывал. Вот. Он всегда писал и в своих письмах, и вообще не говорил, что я хотел создать портрет, персонифицированный портрет моего поколения. То есть именно его сверстников. Кстати, все это прекрасно поняли. Есть множество свидетельств, что когда читатели прямо говорили, да, это портрет, это любой из нас мог оказаться. То есть ведь это очень страшная констатация. Mm. Что это значит, каждый мог оказаться на месте человека со смещенным центром тяжести.
Да.
Невероятно талантливым. Кстати, литературоведы многие отметили, что Печорин гораздо талантливее Онегина.
Да.
Онегин, если еще раз говорю, Пушкин без его стихов. То есть, что такое Пушкин без его стихов? Это вот Ловелас, Дэнди, Бабник там и так далее, Дуэлянт. Вот, ничего особенного. Ну, если бы Онегин взял и написал Бориса Годунова, все бы стало на свои места, тогда бы он был, не был лишним человеком. Потому что пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. То же самое и с Печориным. Если бы Печорин в промежутках между своими похождениями написал Мцыри, да, но он не напишет Мцыри. У него этого нет.
Смотрите,
да, и вот просто закончу. Так вот, значит, явно со смещенным центром тяжества, как и у самого Лермонтова. И это подается как некий мем целого поколения, понимаете? Опять вспомним, печально я гляжу на наше поколение. Да. Вот. Это смещение происходит, причем оно, учитывая, где происходит действие,
да,
оно имеет очень страшные последствия. Ведь смотрите, у Онегина один труп за плечами. А что у Печорина? Грушницкий раз... Белла 2, косвенно отец Беллы 3. Кстати, весьма сомнительный будет финал Казбича 4. Это все потянувшаяся ниточка. Плюс сломанные жизни двух женщин, как минимум, Мэри и Веры.
Да.
Вот. И я уже не говорю про особую историю с контрабандистами, о которой мы сейчас будем говорить. То есть он, как он сам пишет, топор в руках судьбы.
Да.
То есть он оставляет за собой шлейф изломанных и зачастую оборванных жизней.
Ну вот Добролюбов как раз воспринимает произведение, вот это произведение с позиции обвинения Печорина. Перед вами другой человек с более страстной душою, более широким самолюбием. Этот имеет в себе как будто от природы все то, что для Онегина составляет предмет забот. Он в большей мере видит отрицательные стороны характера, сердце его пусто и холодно ко всему. Он все испытал, и ему еще в юности опротивили все удовольствия, которые можно достать за деньги.
Ну, вы знаете, Добролюбов прав, но прямолинеен. У Добролюбова мы вообще, вот когда, если доберемся до русской критики середины XIX века, очень интересная тема, потому что она тут будет и Добролюбова, и Белинского, и Чернышевского, мы увидим, что они очень часто спрямляли линии.
Mm.
Ведь давайте посмотрим на ситуацию...
Мне что значит сказать еще в юности опостылили, опротивили... То есть, ну, то есть надо понимать...
Их добросовестный ребяческий разврат, цитирую самого Лермонтова.
Да.
Да. Но дело тут ведь, понимаете, не только в разврате, в конце концов, насчет того, что за деньги. И Печорин, как и сам Лермонтов, не принадлежит к сильным мира сего. У него, да, какие-то финансовые возможности, как у нормального русского дворянина, имеются какие-то, но я бы сказал, довольно скромные. Даже Онегин гораздо был более обеспечен, у него там хоть наследство от дяди там и так далее. Вот. Нет, здесь, конечно, скрещивается общая деморализация просто поколения того времени, постдекабристская деморализация. Ведь, знаете, очень многие современники отметили у людей, говорит, после разгрома восстания декабристов головы стали плоскими. Вот такая фраза. То есть так спрессинговали, что как бы скукожились, понимаете? Скукоженность поколения того времени абсолютно реальна. Точно так же, как потом будет скукоженность при Александре III в эпоху победоносовщины. В те годы дальние глухие в сердцах царили сонным мгла, победоносцев над Россией простер совиное крыло, блок. Вот. А уж, извините, проблема коммунальных кухон в советскую эпоху, это уже хрестоматия. Это явление одинакового порядка, понимаете? То есть деморализация, вот этот нравственный упадок, он налицо. Прибавьте к этому обстановку игры со смертью,
да,
которая там имеется. Прибавьте к этому утерю фундаментальных аспектов смысла жизни. Вот с этого надо, пожалуй, начинать.
Вот, а то, о чем мы говорим, да, перевертыш нравственных ценностей.
Так дело в том, что ведь психология всеобщий. И философия, и психология прекрасно знают, что у человека как бы аспект осмысления жизни – это один из самых главных функций. Я забегая вперед скажу, вы знаете, вот мы, коли мы вспомнили христианские ценности, ведь общее место, почему христианство в свое время в Римской империи сумело пережить гонения и выйти в официоз? Потому что христианство ответило. Вы знаете, в свое время, я помню, когда я учился, у меня был очень хороший педагог по истории и философии Уральской консерватории Геннадий Иванович Солодовников, царствие ему небесное, и он очень хорошо сказал, говорит, античная философия умела рассуждать о мироздании, а людям надо было ответить на вопрос, как жить дальше. По вопросу куска хлеба насущного, да, и по вопросу, зачем мы вообще тут вообще обретаемся.
Да.
А проблемы, вот космос, там демос и так далее, вот, то есть эти глубины античной философии, они оказались, в общем, как бы мимо, да, вот этой, а христианство ответило очень конкретно.
Да. Вот как раз ответив на что делать и как
кто жить. Кто виноват, что делать, и кому на Руси жить хорошо. Да. Вот, понимаете, вечные вопросы. Так вот, с этой позиции, что мы видим в герое нашего времени? Мы видим всеобщую, я подчеркиваю, только Максим Максимович свободен от этого, всеобщую проблему обессмысливания смысла жизни.
Ну что ж, на сегодня это все, уважаемые слушатели. Мы завершаем наш выпуск разговоров об искусстве. Ну, а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, культурологом, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о романе Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». Всего вам самого доброго. До следующей встречи.
Разговоры об искусстве.